«Как ты?» — спрашивает Соня у Анели, обнимая ее. «Не знаю», — отвечает та. «Мало ли, что сказал доктор. Один доктор говорит одно, другой — другое. Хочешь, мы найдем тебе кого-нибудь еще, пусть посмотрит тебя?» Анели молчит. «Эй, парень, ешь давай!» — кричит мне с другого конца стола старичина. «Что скажут люди? Девендра принимает гостей и не кормит их? Мы же не пакистанцы, не позорь меня. Ешь, прошу тебя!» Чтобы говорить, ему приходится каждые три слова останавливаться и набирать воздуху. Хрипу при этом столько, что ясно. Легкие у него дырявые, как дуршлаг. «Накладывай, не стесняйся!» Подмигивает улыбчивый паренек в очках, явный зубрилый какой-нибудь будущий адвокат. «Как твое имя, друг?»
«Я
Эжен», — отвечает за меня девочка Европа. «Его Эжен зовут».
«Удобно. Мне больше не надо лгать самому. Теперь за меня лгут другие».
«Что по жизни делаешь, Эжен?»
«Безработный. Они ведь тут все безработные. Я просто хочу быть такими же, как они». «А я порно-барон», — гордо поправляет тот свою оправу. «Это моя жена Бимби», — он ударяет первый слог, гладя пальцы сидящей рядом красавицы с гигантским животом. «Вот, жду появления наследника». Я загребаю рис грязными пальцами, как все они, из общего корыта, и сую себе в рот. Зерна склеены меж собой желтой пастой. Лучше не думать, что у них тут за секретные ингредиенты. Белок — это ведь не яичный белок. Откуда им взять деньги на яйца? Вкусно. Запускаю руку в чан еще раз. Набиваю полный рот. «Попробуй», — чавкаю я, глядя на Анели, но она не слушается.
«Поешь, пожалуйста», — просит ее Соня. «Не обижай деда».
Тогда Анели мигает, очнувшись, и кладет рисовый комок себе в рот. Мы ведь ничего не ели целый день, кроме этих треклятых кузнечиков, мороженого и бутафорского яблока. Жую, не могу остановиться. Тут и травы, и что-то морское. Как они это... Черпаю снова. «Вот», — трудно смеется седобородый старик. «Другое дело. Откуда вы, дети?»
«Я местная, из Эщампли», — говорит Анели, — «из Ливанского квартала».
«Совсем рядом», — кашляет старый Девендра. «Арабы нас не любят», — смурнеет Радж. «Они ведь за паков, так? Муслим за муслима горой стоит». «Там, в переходе, я принял пакистанцев за индусов. Те, что плеснули мне в глаза реагентом, вся эта свора — это были паки. Индусы — те, кто нас оттуда вытащил. Радж и его жена Соня, Европа и все остальные тут. Ничего такого в том, что я их перепутал. С виду одних от других не отличить, но более непримиримых врагов нет. Индусы и пакистанцы воюют друг с другом уже третий век. Обе страны давно обращены в пыль и пепел, но война не прекращается ни на минуту. Не стало государств и правительств, поголовно истреблены грозные армии, расплавлены города и сожжены заживо все их жители». Теперь трудолюбивые китайцы постепенно подминают под себя радиоактивную пустыню, когда-то бывшую единой великой Индии. От двух многомиллиардных народов остались жалкие кучки беженцев, разбросанных по миру, которые вступают в остервенелую схватку друг с другом, как только оказываются рядом. Это мы думаем, что Барселона — часть Европы. Где-то тут, на улице, по рассохшимся тротуарам, по застрявшим травелаторам, по лестницам с яруса на ярус пролегает невидимая нам граница между сгинувшей Индией и призраком Пакистана. Бред собачий.
«Она не похожа на арабку, Радж», — трогает его за руку Соня.
«Я не арабка», — поднимает глаза Анели. «Моя мать там работает в миссии. Красный Крест. Она врач». «А ты откуда говоришь?» — старикан прикладывает ладонь к волосатому уху. «А, мальчик?»
«У Анели есть мать. Ее мать работает в Красном Кресте, лечит бесплатно нелегалов. Ее мать в нескольких кварталах отсюда. Она жива. Анели была в интернате, но она знает, кто ее мать и где она живет. Ее мать не умерла. Тут ее дом».
Земля со скрежетом тормозит, надетая на несмазанную ось, останавливается, океаны выплескиваются из берегов, континенты собираются гармошкой, людишки летят ковырком. Меня знобит. «Не ври!» — лаю я. «Не смей!»
«Я не вру», — спокойно отвечает Анели.
«Эй, мальчик, ты оглох? Соня, возьми у меня слуховой аппарат, подари мальчику».
«И ты не ври», — Анели смотрит на меня.
«Я не отсюда. Я из Европы, из настоящей Европы», — говорю так, чтобы он услышал это своими старыми волосатыми ушами. «О как! И зачем ты полез в эту чертову дыру?» — интересуется старик. «Не мог оставить Анели одну». Я выдерживаю ее взгляд.
«Жених и невеста, жених и невеста!» — поет тоненький голосок под столом.
«И что же она за врач, твоя мама? Давай, импровизируй!» — клокочу я. «Репродуктивная медицина. Какое совпадение! И почему же ты тогда не обратилась к ней с нашей проблемой? Кому такое доверишь, как не мамуле?»
Я не слышу себя, но весь стол уже пялится на нас.
И тут она бьет меня наотмашь тыльной стороной ладони, по губам, по зубам, сильно, остро, больно, так что слезы брызжут из глаз.
«А ты своей такое доверил бы?» — произносит она тихо и яростно.
«Моя мать сдохла, туда ей и дорога».
И вся комната затыкается, словно звуковой кабель им всем обрубили. Старый Девендра хмурится, Радж привстает, Соня встревоженно качает головой, дети под столом замирают, старухи на нарах перестают резаться в кости.
«Как ты можешь говорить так о своих родителях?» — изумленно выдыхает Радж. «Не твое дело, ясно? Я тоже вскакиваю. Она меня бросила подыхать».
«У тебя кровь идет», — Соня передает мне салфетку. «Приложи».
«Не надо», — я отталкиваю ее руку. «Нам пора».
«Ты у нас дома», — Радж ловит мое запястье. Хватка у него стальная, голос треснувший. «Ты наш гость. Пожалуйста, веди себя достойно».
«Нехер».
«Нехер было спасать меня. Нехер было приводить меня к себе домой. Нехер было кормить. Что?» «Ждали, что я завиляю хвостом?»
«Эй, мальчик!» — хрипит мне седобородый. «Погоди! Поди сюда! Ты не злись так! Иди, у нас редко бывают гости! Расскажешь старику, как там ваша Европа! Видишь, мне скоро помирать, а я туда так и не попал!»
«Дед, хватит нести чушь!» — кричит ему через стол Радж.
«Как будто мы дадим тебе умереть!»
Тот перхает глухим смехом.
«Сколько раз тебе говорил, малыш, не хочу я жить вечно. Вот тошнота, вечность!»
«Не слушай старого», — отмахивается от Девендры бабка его жена.
«Врет и не кокетничает. Кто жить не хочет?»
Анель разглядывает свою руку. На ней порезы от моих зубов. Я поднимаюсь и подхожу к Девендре.
«Ну-ка, брысь!»
Он гонит со стула хитрого пацаненка со свороченным на бок носом. Мальчишка сморкается непокорно, но старик отвешивает ему добродушный подзатыльник, и тот живо слетает со своего места.
«Садись!»
Стул освободился композитный, грязно-белый. У самого Девендры не такой, древний, железный, притом никакой ценности не имеющий, весь ржавый насквозь, исцарапанный и колченогий. Однако старый индус так сидит на нем, словно это трон. Он блестит мокрым. Видно, Девендра облил его, пока наливал себе воды. И от него идет странный запах, знакомый мне откуда-то. «Ржавчина», — вспоминаю я, — «так пахнет ржавчина».
«Цапаешься со своей подружкой?» — дырявыми легкими смеется он.
«Дело житейское. Приятно знать, что там, за прозрачной стеной, вы такие же люди, как и мы тут. Выпьешь со мной?»
Под рукой у него маленькая бутылочка хитрой формы. Не дожидаясь моего ответа, Девендра цедит из нее что-то мутное в пустой стакан, пододвигает мне, потом наливает себе.
«Ты-то куда, старый? Что тебе доктор говорит?»
— ахает его носатая жена. «То нельзя, это нельзя. Чего жить-то тогда? А эти мне еще предлагают вечно кряхтеть». Он кивает на Раджа, чокается со мной и одним махом опрокидывает полстакана своей бодяги. «Твое здоровье!» Несет от нее ужасно. Но старик, утерев вишневые губы, смотрит на меня с такой насмешкой, что я набираю воздуху и выливаю эту дрянь в себя, прижигая разбитые губы. Словно кипятка глотнул. Слышу, как отрава стекает по моему пищеводу, как на ее пути сворачиваются белки и умирают клетки эпители. 70 градусов, — гордо заявляет старик. «О, деви, живая вода!» «Самогон!» — кричит Радж. «Живая вода у буржуев в Европе!» «Пусть сами и хлещут ее!» — кричит ему в ответ Дивендра. «Иди-ка сюда, внучок!» Радж подбирается к нам. На меня он, впрочем, не смотрит. «Выпей-ка!» Старик ему плещет полстакана. «Посмотри, на чем я сижу!» «На железном стуле, дед?» «Скучно, словно все это уже было слышано им 100 раз», — тянет Радж. Стакан он держит в левой руке. «Точно! А ты знаешь...» — Дивендра оборачивается ко мне. «Почему я сижу на этом стуле, а? Он колченогий, он скрежещет, как моя жена, своими зубами. Он весь ржавый насквозь, сыплется, а я сижу на нем». Я пожимаю плечами. Живая вода мешается с моими соками, испаряется, и ее пьяными парами надувается моя голова. Анелли с Соней, так гладит ее руки. Анелли кивает ей. Уверен, что она чувствует на себе мой взгляд, но не хочет встретить его. «Я не люблю композит», — объясняет старик. «Композит не ржавеет. 100 тысяч лет пройдет, а ваши стулья будут все такими же. Империи рушатся, человечество вымрет, но посреди пустыни будет стоять сраный стул». Он качает головой по-особому, по-индийски. Подбородок движется вправо и влево, а макушка остается на месте. «Давай еще выпьем». «Остановись», — скрипит крючконосая старушенция. Дивендра только посылает жене воздушный поцелуй. Разливает нам с Раджем, последним наполняет свой стакан. «Это для богов стулья, а не для человека», — рассуждает он. «Ваше здоровье!» Радж пьет, левый, но следит за дедом с беспокойством, а мне уже все равно. «А мы не боги, мальчик!» Старик довольно кряхтит и жмурится. «Что бы мы там ни химичили со своей требухой, это все жульничество. Вечные пластиковые стулья — это не для наших задниц. Нам нужны стулья, которые будут напоминать нам кое о чем. Ржавое железо — вот хороший материальчик». «Мы все равно достанем тебе их воды, дед», — упрямится Радж. «Разбавлю ею твое пойло, помладеешь 10 лет, и тогда уж болтай себе, сколько влезет о том, как хорошо помирать». «Это тебе вечно жить надо», — смеется Дивендра. «Ты молодой, а тебе все не хватает». «Надо. Почему только буржуям можно? Это же несправедливо. Посмотри на него». Радж толкает меня в бок, но не обидно. «Он может тебя старше в 2 раза, а ты его все мальчиком зовешь». «Он-то? Что я? Мальчишку от старика не отличу». «Нет, внучок, человек не снаружи стареет, а внутри. А этого пацана я вижу насквозь». Дивендра ерошит мне волосы. «У обычного меня от такого шерсть бы на загривке дыбом встала. Но индийская отрава распарила мои мозги, разжижила мою кровь. Не могу злиться». «Давай спорить!» — азартно кричит Радж. «Тебе сколько лет, друг?» «Я не мальчишка», — говорю я. «Сколько? 23? 26?» — перебирает старик. 29. 29! Пацан!» — смеется Дивендра. «Друг, а ты правда оттуда, из Большой Европы?» — спрашивает меня кто-то. К нам поближе перетащил стул для своей беременной жены студент-очкарик. Она сидит, обмахивается ресницами с бабочки на крыло размером, кокетливая, словно и нет при ней ее обузы. «Правда», — нетвердо говорю я. «Вообще круто!» — потирает руки студент. «Слушай, есть дело. Мне нужен партнер там, у вас».
«Наркотики через границу возить?» — шучу я.
«Не, наркотой у нас Радж занимается. Звездную пыль делает. Я кино снимаю. Он про бизнес, я про искусство».
«Я вообще-то хочу на контрабанду воды перейти», — оправдывается зачем-то Радж.
«Но там все арабы держат, а они за паков горой нас не пустят, купить даже не дают».
«Не перебивай, брат», — студент толкает его в плечо.
«Короче, у вас же там в Европе мужиков не стоит ни у кого, так? Ну, в плане либидо».
«Почему это?» — обижаюсь я.
«От хорошей жизни, наверное. Все, что мы тут снимаем, все к вам уходит. Короче, перспективы обалденные. Будем знакомы».
Он лезет во внутренний карман клубного пиджака. На ногах у него тренировочные штаны и извлекает оттуда визитную карточку. Физическую, отпечатанную на бумаге, и вручает мне ее с гордостью. Бумага тонкая, дрянная, но буквы позолочены. «Хему Тирак» значится на ней. «Порноборон». Я уважительно убираю визитку в нагрудный карман.
«Дедуль, налей мне тоже», — просит Хему, порноборон-отличник.
«Жена твоя не против?» — подначивает Дивендра. «А то моя вся изведется, пока я до кондиции дойду». «Да потому что у тебя от всей поджелудочной одна четверть осталась, а ты ее хочешь проспиртовать», — не выдерживает старуха.
«Цыц!»
— Дивендра сводит вместе свои кустистые брови. «На то я и хозяин дома».
«У меня, например, все в порядке», — настаиваю я.
В моей голове шумит теплое море.
«Вот еще одно доказательство. Он пацан!» — вмешивается в нашу беседу старый Дивендра. «Ну, молодец. Что тут можно сказать?» — очкарик хлопает меня по плечу. «Так держать. Но почему-то все ваши хотят на наших глядеть. Может, потому что знают, у нас, если телочка на 17 выглядит, то ей 17 и есть. А может, потому что у нас это с огоньком делают, как в последний раз?»
Анелли отвернулась от меня, сгорбилась, занята чем-то. Мне хочется подойти к ней, погладить по спине, взять за руку. За что я на нее наорал?
«У нашего дяди Ганеша была опухоль», — говорит Радж, — «рак поджелудочный».
«Это брат мой», — поясняет Дивендра.
«Хороший был человек. С кишками у нас у всех не в порядке».
«Два года умирал», — продолжает Радж. «Ему было 70. Доктора сказали 2 месяца, а он 2 года тянул. И каждую ночь требовал, чтобы жена спала с ним. Тетя Аюши, его ровесница, между прочим, спала, ты понимаешь? Такой силище был человек. Тетя говорила, ей страшно каждый раз. Вдруг, мол, он прямо на мне приставится. Но отказать не могла».
«Не могла, не хотела», — громыхает Дивендра.
«Вот такой был мужик», — он показывает мне большой палец. «Вот и брал бы с него пример», — тычет узловатым пальцем деду в нос его седая жена.
«Вот и беру», — старика напрокидывает еще стакан. «В общем, у нас это в крови».
Химуочкарик протягивает ему чайную чашку. «Я про страсть».
«Не мудрено с такой-то красавицей». Дивендра толкает старуху локтем в бок, кивает на беременную блондинку. «Ты у меня, правда, тоже ничего была?»
«Я-то от воды их не отказалась бы», — кивает старуха.
«Мы и тебе достанем, баба чехна», — заверяет ее Радж. «Хочу выпить за то, Хему, чтобы твоя Бимби родила тебе крепкого бутуза», — улыбается Дивендра.
«Я тоже за это выпью», — подставляет стакан Радж. «За твоего сына, брат, и за тебя, Бимби. Нам нужны пацаны, нашей семье, нашему народу». Все пьют за напомаженную Бимби. Та хихикает осторожно, чтобы случайно не родить.
«Пойду-ка я продышусь», — Дивендра встает со своего дряхлого стула. «Эй, старая, пойдешь на улицу?»
«Так вот, друг, к нашему бизнесу», — дергает меня за рукав Хему. «Все говорят, что ваши там одурели уже от виртуальных партнеров и от симуляций, но у меня шикарная идея. Вербуем тут взвод юных дев, сажаем их перед камерами. Сечешь?»
«Погоди, сейчас я». Я отмахиваюсь от него, поднимаюсь на своих травяных ногах, бреду к Анели. Надо объяснить ей, почему я это сказал. Перед глазами она, обнаженная, безумная, на яркой и нежной траве. И потом в этом чертовом кабинете, когда ей сказали... «Послушай», — я дотрагиваюсь до ее плеча, — «послушай, ты меня извини, я...» Она вздрагивает, будто я ее уколол. Раскрывается. В руках у нее чей-то коммуникатор. Взяла у Сони. Я позвонила ему, Вольфу. «Что?» Он не отвечает. «Я 5 раз звонила, но он не отвечает. Я написала ему, дала адрес». «Зачем?» «Пусть он знает, где я. Пусть заберет меня. Бессмертные нас тут не достанут». «Но если...» «Я больше не хочу ждать», — говорит Анели. «Мне нужно, чтобы он забрал меня. Понимаешь?» «Понимаю. Прости, что ударила тебя. У тебя все еще кровь идет. Я утираю рот. На моих руках красная». «Не страшно», — улыбаюсь я ей. «Я продезинфицировал». Вкус самогона проходит, вкус крови остается. Я проглатываю вязкую слюну, выдыхаю через нос. Моя кровь пахнет ржавым железом.